Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире очередная беседа на послание апостола Павла, архимандрита Януария Ивлева. Далее – толкование на Апокалипсис иерея Антония Лакирева. И в конце этого часа в нашем эфире протопресвитер Александр Шмеман. Беседы о посланиях апостола Павла. У нашего микрофона российский библеист и богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, преснопамятный архимандрит Януарий Ивлев. Запись подготовлена и предоставлена радиостанцией «Град Петров».
Добрый день, дорогие радиослушатели! Начинаем с вами нашу 19-ю беседу о посланиях святого апостола Павла. Напоминаю вам, что прошлый раз в нашей 18-й беседе мы остановились на первом послании к Коринфянам, на 4-й главе. Мы прочитали с вами 4-ю главу с 14 по 21 стих, но за недостатком времени не успели обсудить этот отрывок. Напомню вам, о чем идет речь. Итак, первое послание к Коринфянам, 4 глава. В середине этой главы апостол Павел продолжает свои размышления, очень скорбные размышления относительно разделений в Коринфской церкви. Он уже высказал свою мысль о том, что эти разделения происходят из непомерной гордыни некоторых коринфян, которые считают, что они уже достигли совершенства, крестившись во Христа. Но Павел понимает, что крещение само по себе еще не может быть гарантией спасения человека, не может быть гарантией его морального превосходства над другими. А коринфяне считали себя превосходящими других. Один перед другим хвастался, один перед другим гордился. Таким образом возникали разделения в церкви. И вот Павел упрекает коринфян в этом, и речь его иногда становится почти угрожающей, и иногда его речь становится иронической. Вот как именно в 4 главе, здесь в середине, Павел противопоставляет коринфян себе, самому и другим апостолам и евангелистам. Он говорит вот в 10 стихе: «Мы безумные, то есть глупы Христа ради, а вы мудрые во Христе, мы немощные, а вы крепкие, вы в славе, а мы в бесчестии» и так далее. Вот в 14 стихе, с 14 по 16 стих 4 главы Павел продолжает эту тему, но его речь становится более примирительной. Прочитаем с вами еще разочек вот 14, 15 и 16 стихи 4 главы. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Я читаю по синодальному переводу. Критический текст немножечко отличается. Вот в 16 стихе не добавлено «как я Христу», он читается в современных критических изданиях «посему умоляю вас, подражайте мне», и точка стоит. Но это не так важно. Итак, в 14 стихе тон Павла становится весьма примирительным, и Павел хочет привлечь к себе церковь, его речь не имеет цели пристыдить коринфян, он пишет «не к постыжению вашему пишу сие», хотя в других местах Павел не стесняется стыдить коринфян, ну, например, в шестой главе, дальше мы с вами увидим, Павел пишет «к стыду вашему говорю», то же самое в 15 главе «к стыду вашему скажу», но это там, где речь заходит о конкретных каких-то прегрешениях. Здесь Павел уже достаточно пристыдил коринфян, так что теперь ему надо чуть-чуть их ободрить. Он не хочет их унижать. Впрочем, вряд ли коринфяне могли иначе реагировать на все предшествовавшие слова апостола Павла, нежели стыдом или, наоборот, возмущенным отрицанием. Мы знаем, что в Коринфе у Павла и были, и будут еще, уже после написания первого послания, достаточно много врагов, которые возмущались его позицией. Вот здесь Павел обращается к коринфянам как к возлюбленным детям, так он называет их. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Надо сказать, что когда Павел называет коринфян возлюбленными детьми, это не пустая фраза, потому что ведь критика Павла постоянно исходит из отеческого благожелательства. Вот так отец говорит со своими детьми, иногда со строгостью, но всегда с добротой, потому что и строгость отеческая, истинная отеческая строгость должна исходить и исходит из благожелательной доброты, любви к своим чадам. 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием моим». Что значит Павел родил? Буквально он зачал церковь Евангелием. Здесь Слово Божие, Евангелие, благая весть, благовестие представляется образно как некое семя, которое Павел бросил в коринфскую общину, таким образом породив церковь. Имеется в виду основание церкви. Павел понимает себя и представляет себя как отец, и тем самым он характеризует уникальность своих отношений с церковью. Павел обеспечил церкви принципиальное вхождение в благовестие, в спасительное благовестие, и это обосновывает для него духовное отцовство и авторитет. Павел сознает себя ответственным за церковь. Тут, правда, может возникнуть такой вопрос. Вот когда мы открываем Евангелие от Матфея, 23 главу, 8 стих, то, помнится, там Иисус Христос говорит своим ученикам, «Не позволяй, вы не называйтесь отцом, не называйтесь учителем». Если перевести точнее, «Не позволяйте никому называть себя отцом и учителем». Но ведь мы же часто называем, скажем, пресвитеров, священников в церкви, отец, отец такой-то, даже диаконов называем отец такой-то. Ну, кроме того, ведь мы же своих биологических, материальных отцов называем же отец, папа. Вот как соединить эти два момента? Здесь апостол Павел говорит о себе как об отце христиан, а с другой стороны, наставление Иисуса Христа: «Не позволяйте никому называть себя отцом». Ну, дело в том, что нельзя рассматривать тексты Священного Писания вне контекста, в котором эти тексты были написаны или речи были сказаны. Это одно из замечательных правил герменевтики, то есть правил толкования. Во-первых, мы должны сопоставлять различные места Священного Писания и согласовывать их друг с другом, примирять их друг с другом, находить пути этого примирения, иначе весь библейский текст может распасться на взаимоисключающие друг друга положения. Люди очень часто, такие начетники, пользуются своим знанием цитаты Священного Писания, употребляют их к месту и не к месту, и ведь словами Писания можно подтвердить все, что угодно. «Рече безумен в сердце своем несть Бог». Вот если вы выделите это «несть Бог», то есть «нет Бога», как об этом говорит безумный человек, то ведь можно это использовать и в атеистическом смысле. Так что надо постоянно смотреть на контекст, в котором сказаны те или иные слова, а также на согласование различных текстов. Вот когда мы смотрим на Евангелие от Матфея, 23 глава, 8 стих, и слушаем как бы речь Иисуса, направленную своим ученикам, апостолам будущим, когда он говорит им: «Не называйтесь отцами», то есть «Не позволяйте другим называть себя отцами», точнее будет перевод, то что имеется в виду? Дело в том, что в окружающем Иисуса Христа во время его земной жизни и иудействия раввины, фарисеи, книжники часто применяли к себе почетный титул «равви», «учитель», «авва», «отец», «вождь народный», титулы, которые выражали как бы их религиозное превосходство над другими. И фарисейски добивались, чтобы люди таковыми их и считали, превосходными, лучшими, чем другие окружающие люди, и так их называли. И Иисус Христос хочет подчеркнуть, что люди, верующие в Бога и во Христа, люди, составляющие Церковь Христова, все христиане, суть братья, братья, и не имеют друг перед другом никакого религиозного преимущества. Во всяком случае, если таковые преимущества или недостатки существуют, то судить об этом положено не христианам, а судить об этом должен сам Бог. И Иисус вовсе не запрещает называть другого отцом. А согласно буквальному пониманию текста, Иисус запрещает стремиться к тому, чтобы тебя так называли, то есть стремиться показать собственное превосходство. А когда апостол Павел говорит о себе как об отце, то он использует, разумеется, это в метафорическом, то есть в образном смысле, и вовсе не собирается показать свое какое-то нравственное или религиозное превосходство над коринфянами. Это надо учитывать. Итак, Павел говорит, что у вас тысячи наставников во Христе. Буквально в подлиннике десятки тысяч, по-славянски тьмы. Тьма – славянское слово, которое означает 10 тысяч, по-гречески «мириад». Так вот, мириады этих наставников, и опять же, не совсем точный перевод, не наставников, это не учитывает иронии апостола Павла. Павел пишет десятки тысяч, то есть тьмы детоводителей во Христе, по-гречески педагогов. Это очень интересное слово. Педагог, педагогос по-гречески. Ведь педагог сегодня и педагог в древности – это разные вещи. Мы уже с вами не раз обсуждали, что слова, сохраняя свою форму, на протяжении истории очень часто меняют свой смысл, иногда до неузнаваемости. Ну так вот, сейчас мы педагогами называем наших учителей, наших воспитателей, наших наставников, весьма нами уважаемых, вот. В древности все было не так. Педагог, то есть буквально человек, который вводит ребенка, педагогос, детоводитель, в других местах у нас переводится, детоводителями называли не воспитателей юношей в сегодняшнем смысле, но, как правило, детоводитель – это был старый, необразованный, раб, часто алкоголик, который ни на какую другую работу был не годен в хозяйстве, кроме как брать ребенка за руку и вести его в школу, как бы охраняя его от дурных влияний по пути или от какого-нибудь хулиганства, ну, обуздывающего молодых людей вот в их свободе. Перед воротами школы, перед дверьми школы педагог отпускал мальчика в школу, сам оставался сидеть около дверей и вел дальше уже после окончания занятий домой. Вот вести в школу и приводить из школы. Это была единственная задача такого педагога, детоводителя. И педагог тогда в древности было едва ли не оскорбительное понятие. Павел здесь, конечно, иронически пишет о том, что у вас десятки тысяч этих самых педагогов, у нас переведено тысячи наставников, что, как я уже сказал, не совсем точно или даже совсем не точно. Ну, вот, конечно, в нашем случае уловить этот несколько пренебрежительный тон довольно трудно. Павел называет своих соработников, о которых он перед этим писал, детоводителями во Христе. Это, конечно, ирония. Может быть, в Коринфе появлялось достаточно много этих самых детоводителей, которые вовсе не были согласны с апостолом Павлом, не были его коллегами по евангелизации, по апостольству. Павел здесь, конечно, утрирует. Во всяком случае, он сознает себя в уникальном отношении к церкви, как он уже писал, «я насадил». А если кто-то не насадил, то поливать уже ненасажденное не имеет смысла. Так вот, Павел, отец церкви в том смысле, что он зачал, породил церковь, насадил ее, как какое-то ценное растение, и, тем не менее, будучи отцом церкви, Павел остается слугою церкви, о чем уже писалось в третьей главе послания, которое мы разбираем, первого послания к Коринфянам. Там Павел спрашивал, кто Павел, кто Аполлос, а не только ваши слуги. Я насадил, Аполлос поливал и так далее. Ну, в общей связи акцент здесь явно на том, что Павел как основатель церкви претендует на особый авторитет, на основании которого он хочет очистить коринфян от их нелепых стремлений к особой значимости, от их гордости. Вот в 16 стихе Павел пишет: «Посему умоляю вас, подражайте мне». Увещание к подражанию встречается у апостола Павла достаточно часто и в других посланиях, но только в тех посланиях, которые посланы к церквям, которые Павел основал сам, самолично. Вот это увещание к подражанию как бы замыкает весь раздел от первой главы 10 стиха, там говорится «умоляю», и здесь снова он умоляет, просит их. Понятие подражания было очень широко распространено в древности, и опять же надо отличать сегодняшнее представление о подражании от древнего использования этого слова. Подражатель, мимитис по-гречески, мим, да, искусство мима, мимики, миманса, вот эти слова из греческого языка остались и в нашем языке до сегодняшнего дня. Но что же означало подражание в древности? Сейчас у нас подражать – это значит просто повторять действия другого человека, да, вот как это делают мимы. Но в древности понятие подражания было широко распространено и ставилось в связи с этикой учительства. Учитель всегда был на высоте. Учитель всегда был очень уважаем. Ученик с глубоким почтением относился к учителю. Он стремился достичь того же уровня знаний и умений в тех областях, которым обучал его учитель. Вот это стремление к достижению определенного уровня знания, жизни, умения и называлось словом подражание. Может быть, не совсем удачно сегодня у нас так переводить. Может быть, лучше было бы сказать «берите меня в качестве образца, в качестве примера в моей жизни». Но, во всяком случае, вот это слово означало именно достижение какого-то уровня учителя. Но какой смысл Павел вкладывает здесь в слово «подражайте мне»? Конечно, коринфяне должны подражать вовсе не высоким добродетелям апостола, о которых здесь он вовсе не пишет. Но ведь Павел пишет здесь о своей умаленной жизни, о некой незначительности собственной, о своей жизни, которая стоит под знаком креста. Вот смотрите, перед этим он пишет: «Мы безумны, то есть глупые, мы немощные, мы в бесчестии, мы терпим голод, жажду, наготу, побои, скитаемся, трудимся, нас злословят, нас гонят, нас хулят, мы ссор для мира» и так далее. То есть вот это вовсе не добродетели, это какая-то, наоборот, приниженность в этой жизни, в жизни, которая вся проходит сквозь трудности, сквозь беды, сквозь страдания ради Христа, жизнь, проходящая под знаком креста Христова. Павел не добивается признания собственной личности или какой-то там партии Павла, но желает привести коринфян к тому, чтобы они извлекли следствие из Евангелия о кресте Христовом. Коринфяне должны, не только коринфяне, и мы, конечно, должны подражать Павлу, потому что сам он ориентирует себя и собственную жизнь на Христа, на крест. Он несет свой крест. И коринфяне должны соразмерять себя, подражать, да, по образцу страдающего апостола, который принимает жизнь такой, какая она есть для христианина. Жизнь с ее трудностями, с борьбой, в полном доверии к близости, к присутствию Господа. Христианин должен переносить все в неутомимой верности Христу. Павел не желает блистать, не выдвигает себя вперед, но верно служит делу распятого Господа. И в этом смысле он образец, потому что сам берет себе за образец Христа. Почитаем дальше, с 17 по 21 стих. Здесь Павел возвещает свое грядущее посещение Коринфя. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова о возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Апостол находит ситуацию в Коринфе настолько опасной, что посылает туда своего самого дорогого, доверенного сотрудника Тимофея. Вероятно, Тимофей во время написания послания был уже в пути из Ефеса, откуда Павел пишет это послание, на пути в Коринф, потому что он не упоминается в начале послания как соотправитель. Павел там в первой строчке пишет о том, что вместе с ним находится только Сосфен, брат, а вот Тимофея нет с ним, он уже в пути. Тимофей очень важная личность в миссионерской команде апостола Павла. Павел постоянно подчеркивает его верность. Вот в 4 главе 2 стих Павел пишет: «От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным». Домостроители – это евангелисты, это апостолы, это сотрудники апостолов. Они строят дом церковный, домостроители, да? Вот Тимофей был очень верный, верный домостроитель, верный помощник апостола Павла. И это должно обеспечить ему хороший прием в Коринфе. Павел на это рассчитывает, надеется. Он называет Тимофея своим возлюбленным и верным в Господе сыном. Тимофей должен напомнить церкви основные распоряжения апостола Павла. «Он напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде во всякой церкви». Что это за пути? Путь в переносном смысле, это слово часто используется в Ветхом Завете и в Новом Завете, как выражение, обозначающее нравственные заповеди и указания Божии. Вот имеются в виду те пути, которым обучает апостол, и те пути в своей жизни, которыми сам апостол идет, пути во Христе Иисусе. То есть речь здесь идет не об общих нравственных указаниях, но конкретно о жизненно важных практических следствиях серьезного принятия Иисуса Христа как распятого Спасителя. Ну, возможно, здесь намек и на то, что Павел перед этим говорил, на подражание жизни апостола, жизни, которая сформирована крестом Христовым. Павел выразительно добавляет, что таким же образом он обучает этим нравственным христианским установкам во всех церквах. Эти установки имеют всеобщую значимость. 18 стих. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились». Вот этот стих делает очевидной обострившуюся ситуацию в Коринфской церкви. Ну, некоторые там распространяли слух, что Павел, мол, больше не решается посетить церковь, уклоняется от пробы сил, от споров. Ну, у Павла было много врагов. Но эти люди просчитались. Павел возвещает свой скорый приход. «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу». Вот это «если угодно будет Господу», конечно, не ограничение, как бы предварительное оправдание, что вот если не приду, так вот я предупреждал. В окружении апостола Павла, как и сегодня, это было принятым оборотом речи. Мы ведь тоже иногда говорим, не слишком задумываясь над содержанием, ну, значит, так Богу было угодно. Да, так мы говорим иногда. Вот Павел пишет: «Я приду к вам и испытаю не слова возгордившихся, а силу». некоторые у вас возгордились, возгордившиеся. Это одно из наиболее часто упоминающихся в этом послании слов. Возгордиться, возгордились. Но это в нашем переводе. У Павла там несколько иное. Надмеваться, надмевающиеся. Очень часто Павел использует в первом послании к Коринфянам это выражение, очень образное. Славянское «дметь» означает надувать, надмеваться, значит, раздуваться, раздуваться от гордости. Вот помните, как в известной басне лягушка дулась, дулась, желая достичь размеров вала, ну и лопнула. Вот это выражение «надуваться» было очень характерно для древности, и Павел здесь его использует. Итак, здесь Павел показывает, какой может оказаться результат вот этой надменности, надутости. Коринфяне считают себя мудрыми, сильными, людьми, находящимися в почтенном, почетном состоянии. Они говорят высокие слова, но что дает вся их, в кавычках, мудрая болтовня? Да ничего, кроме споров, кроме разделений. А вот Евангелие, благовестие, производит действие реальное. Весть о кресте доказывает свою действенную силу. И производит это действие церковного строительства, производят не великие слова, не красота речи, а внутренняя убеждающая сила Евангелия. Царство Божие не в слове, а в силе. То есть не в красоте риторической, а в силе Духа, который пронизывает Евангелие. 21 стих. «Чего вы хотите? С жезлом?» То есть с палкой, да, прийти к вам, или с любовью и духом кротости, или ласковости. Вот этим стихом 21, который завершает 4 главу, Павел заканчивает всю первую часть своего послания. Послание, которое начинается вот с этого принципиального спора между словом о кресте и мудростью, в кавычках, мира. Напряженная ситуация в Коринфской церкви стала совершенно очевидной. Омрачены были и отношения между христианами в Коринфе, и отношения между ними и апостолом, потому что некоторые христиане уж очень хотели выделиться и при этом не останавливались ни перед клеветой, ни перед злословием. Ну и Павел здесь с несколько сердитым юмором грозит церкви жезлом, палкой, чтобы подвигнуть их к исправлению. Однако Павел надеется, что этого не потребуется. Любовь, ласка, примирение подходят христианину куда как лучше, чем мрачная суровость. Ну, конечно, в том случае, если другая сторона установит у себя такую же любовь и такой же мир. Вот, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, мы с вами подвели черту перед первой, самой большой частью первого послания Коринфянам апостола Павла, речью о божественной мудрости, выразившейся в спасительном кресте Христовом, и о человеческих слабостях, немощах, о человеческой глупости перед Богом, глупости, которая не способна уразуметь все величие божественной мудрости.
Вы слушали передачу из цикла «Беседы о посланиях апостола Павла». У нашего микрофона был российский библеист и богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, преснопамятный архимандрит Иоаннуарий Ивлев. Запись подготовлена и предоставлена радиостанцией «Град Петров».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы продолжим сейчас разговор об Откровении Иоанна Богослова и поговорим о 10 главе, которая сама по себе несколько короче, чем другие главы. В ней рассказывается о том, что евангелист видит ангела сильного, в руках которого раскрытая книга, и вот с одной стороны книга раскрыта, и, как кажется, когда читаешь об этом, вот сейчас нечто важное, написанное в этой книге, станет нам известным, но ангел говорит: «Скрой и не пиши того, что ты слышал». Есть какая-то тема, что-то, что открывается Иоанну Богослову, но, тем не менее, не предназначено для того, чтобы быть открытым людям. На самом деле, это одно из самых загадочных мест, которое у читателя вызывает ужасное любопытство, потому что очень обидно знать, что есть нечто, записанное в книге, а ты не можешь ее открыть. Но в каком-то смысле это самоцитата, потому что еще в начале апокалипсиса Иоанн говорит, вернее, он приводит литургический гимн его эпохи, вкладывая его в уста 24 старцев у престола ангела, которые поют: «Достоин только ты открыть эту книгу и снять с нее печати». Здесь дело не в том, что он что-то должен утаить, там, подглядел что-то секретное, или случайно ему это открыли, хотя не собирались открывать. Нет, дело в том, что есть, по-видимому, некоторая полнота правды о жизни, о мире, о человеке и о Боге, которая может быть открыта только в Иисусе Христе, только во личной встрече с Ним. И хотя, как кажется, здесь в 10 главе напрямую об этом не говорится, но отсылка вполне прозрачная. Вот эта книга раскрытая, книга, которая открывается Агнцем Божьим, и, не принадлежа ему, не будучи вместе с ним, не воспевая ему хвалу, вообще невозможно к этой глубине и полноте правды прикоснуться. И, в конце концов, для автора отношение к тому, что в этой книге есть, к этой божественной тайне, оно определяется не содержанием тайны, а отношением к Иисусу. И вот это тоже, на самом деле, фундаментальная вещь вообще для веры христиан, в том числе и для той эпохи, когда пишет Откровение Иоанн Богослов. Ну вот и, конечно же, тоже трудно не обратить внимание на сам по себе этот образ раскрытой книги, который в христианской культуре, в истории христианской мысли использовался чрезвычайно широко, потому что эта книга всегда образ воли Божьей. Но другой разговор, что до Господа нашего Иисуса Христа мы могли по-разному представлять себе эту волю Божью и вне Иисуса Христа. Но сам Господь, в общем, говорит о ней чрезвычайно ясно. Нет воли Отца моего, чтобы погиб один из малых сих. Поэтому вот это сокрытие информации, о которой мы здесь читаем, вовсе не такая пугающая вещь, как можно было бы подумать. Кроме того, может быть, не менее важно, а даже еще того важнее, странное, не вполне ясное, с трудом поддающееся осмыслению, особенно для современного сознания, слово, которое слышит Иоанн Богослов в устах ангела. Этот ангел поднял руку свою к небу и клянется живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней. Клянется, что времени уже не будет вот этой постепенности, о которой шла речь в предыдущих главах, но те дни, когда возгласит седьмой ангел, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Исполнится тайна Божья, то, о чем мы на самом деле в молитве «Отче наш» просим, говоря: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот ровно о том, чтобы совершилась тайна Божья, как Он благовествовал рабам Своим пророкам. В связи с этим тоже нельзя не обратить внимание на то, что благовествование Бога рабам Своим пророкам для современных христиан в огромном большинстве случаев проходит вообще мимо внимания, и это все же, вероятно, не есть хорошо. Так или иначе, наверное, нам важно было бы обращать на это внимание и знать, что же именно благовествует Бог рабам Своим пророкам, когда говорит, скажем, «И отрет Бог всякую слезу с очей страждущих», когда говорит: «Благовествуйте нищим освобождение», когда Бог говорит: «Я сам буду твоим царем», когда Бог говорит: другие поразительные совершенно вещи о спасении, о том, что уже не будут учить друг друга и брат брата, потому что будут знать меня, потому что я простил беззаконие их. Вот, собственно, о чем идет речь, о том, что уже благовествовано рабам своим пророкам, и что будет совершаться на земле. Это одновременно отсылка, конечно, к евангельским событиям и к тому, что совершил Господь Иисус в своей смерти на кресте и воскресении. И вот способ для евангелиста сказать о том, что в какой-то момент вот все это движение и колебание мира останавливается и реализуется, совершается тайна Бога на земле. Это на самом деле тоже очень важная вещь, понимать, что для евангелиста в каком-то смысле видна такая двухэтапность. Сначала все по-настоящему важное произошло на Голгофе, и затем отголоски, последствия, воздействия этого события, да, сказываются на всем мире, на всей его истории. И, кроме того, еще мы здесь видим, может быть, относящуюся уже к рассказу следующей, 11 главы, цитату, тоже довольно вольную, конечно же, цитату из пророка Иезекииля, когда ангел подходит к автору Апокалипсиса и дает ему съесть эту книжку, которую он держит в руках своих, и в устах она сладка, как мед, в чреве же горько. И затем снова он призывается пророчествовать. Примерно совпадает это с тем, что мы читаем в самом начале книги пророка Иезекииля, и дальше уже в 11 главе мы увидим еще одну, тоже чрезвычайно важную из Иезекииля цитату.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
«И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Епископы и пресвитеры, не понимая этого места, усваивают себе нечто из превозношения фарисеев, так что или осуждают невинных, или считают своим правом разрешать виновных, хотя пред Богом требуется не приговор священников, а праведная жизнь виновных. Мы читаем в книге «Левит» о прокаженных, где повелевается, чтобы они показались священникам, и если на них есть еще проказа, то они признаются от священника нечистыми. Это не то, что священники делают их прокаженными и нечистыми, а то, что они имеют знания о признаках прокаженного и непрокаженного и могут различать того, кто чист или нечист. Таким образом, как там священник прокаженного делает или чистым, или нечистым, так и здесь священник или пресвитер связывает и разрешает не тех, которые неповинны или виновны, но по долгу своего служения, когда услышит различение грехов, то знает, кто должен быть разрешен и кто связан. Блаженный Иероним Стридонский. Истолкование на Евангелие от Матфея. В нашем эфире преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Мы приближаемся к Страстной неделе и к Пасхе. Приближаемся к самым святым, самым заветным дням для всех, кто верит в Христа или хотя бы помнит Его образ. Образ Христа. Доходит ли он еще до современного человека, не имеющего времени ни на что, кроме изнуряющей, ежедневной борьбы за существование и всеобъемлющей, все собой пронизывающей суеты. Этому человеку говорят иногда о религии, об ее взаимоотношениях с наукой, о невозможности доказать существование Бога и так дальше. Но ему не говорят, что христианство – это не просто религия, не просто учение о Боге, а что в центре ее стоит образ Христа, и что образ этот человеческий. Вот парадокс христианства. Все религии всегда учили и учат о запредельном, непостижимом, недоступном Боге. Все они так или иначе старались окружить идею Бога тайной. В этом был смысл древних храмов с их торжественными непонятными церемониями, с их жрецами, отделенными от толпы высокими стенами святилищ, с их сложными посвящениями. Бог на небе, люди на земле, а между ними сложная система таинственных взаимоотношений, в которую посвящены лишь немногие. Но мы проповедуем религию, в корне отличную от всего этого, больше того, часто всему этому противоположную. Около 2000 лет тому назад какие-то простые и бедные рыбаки увидели идущего к ним такого же простого и бедного человека и последовали за ним. То, чему он учил, к чему призывал, было так ново и необычно, так далеко от общепринятого понимания религии, что человек этого, хотя он и не имел никакой силы, никакой власти, влиятельных друзей, денег, человека этого испугались все, и власть имущие, и священники, и, наконец, даже большинство людей. Он ничего не говорил о церемониях и жертвах, правилах и законах. Он говорил только о любви и прощении, о Царстве Божьем, как торжестве добра, о жизни, данной с избытком, и о радости, которой никто не сможет отнять. Если внимательно прочитать Евангелие, можно снова и снова удивиться, почему этого человека, почему это учение так возненавидели, почему их так испугались. Вплоть до того, что в конце концов схватили его и судили как важного преступника и осудили на позорную казнь. Еще удивительное, что учение его, несмотря на все, несмотря на полное одиночество, в котором он остался в конце своей жизни, не только не было забыто, но понемногу проникло во все части мира, и вот, спустя почти 2000 лет, все так же сохраняет свою силу над миллионами людей. Удивителен основатель христианства, удивительно распространение христианства, удивительная его способность выживать в любых гонениях, в любых условиях. Мы живем в эпоху новой и неслыханной по своему объему попытки уничтожить его, вытравить из сознания и памяти людей образ этого, казалось бы, никому не опасного человека. Казалось бы, за долгую историю, и историю так часто кровавую, человечество оказалось способным дорасти до простейшего принципа религиозной свободы. Казалось бы, стало ясно, что приказам нельзя ни верить, ни не верить. Почему же снова люди, с виду нормальные, знающие, задались безумной попыткой уничтожить то, чего никому до сих пор не удавалось уничтожить? Ответ может быть только один. Они ненавидят именно сам образ Христа, и ненавидят потому как раз, что он изнутри лишает их власти, обладания человеческими душами. Если хоть в чем-то Христос прав, то тогда они не правы во всем, чему они учат. Поэтому нужно убрать Христа из человеческой истории, нужно представить его учение в виде карикатуры, а его последователей в виде преступников. Но что же вызывает в них, властителях этого мира, такую страшную ненависть ко Христу? Над вопросом этим стоит задуматься, потому что никогда, думается, не стояли мы все люди, так близко перед неким окончательным выбором. Выбором, от которого действительно зависит судьба, как наша личная, так и всех людей, всего человечества. Как это ни странным покажется подавляющему большинству, но выбор сейчас действительно только один, между религиозным пониманием человека с одной стороны и пониманием его нерелигиозным. И речь идет не просто о месте религии в жизни человека, а именно о религиозном понимании его природы, всей его жизни, всего его назначения. Ибо религиозное понимание человека – это, во-первых, понимание его как личности, и, во-вторых, понимание его как личности, имеющей вечную ценность и вечную судьбу. Христос все время, сквозь все Евангелие, говорит о каждом человеке, как о ценности, более ценной, чем весь мир. И это, конечно, и вызывает такой страшный испуг и такую ненависть у всех тех, кто хочет полной людьми власти. Ибо нерелигиозное понимание человека видит в нем только часть целого, безусловно, беспрекословно целому этому подчиненную. А достичь того, чтобы человек себя такой частью ощущал, можно только, если он не имеет ценности вечной и абсолютной. Если есть Бог, тот Бог, о котором учил Христос, тогда есть личность. Если этого Бога нет, нет и человека, как несводимой ни к чему в мире личности. Но в зависимости от этого люди и будут строить мир. Или они будут всегда, неизбежно, неумолимо приносить в жертву целому личность. Либо же целое всегда будет иметь своей целью ценность и судьбу каждой отдельной личности. Вот выбор, стоящий перед нами сегодня. Стоящий так, как он еще никогда не стоял, и угрожающий действительно окончательным растворением личности, упразднением ее в безличном целом. И что важно понять, и чего столь многие, даже благонамеренные, свободолюбивые люди все еще не понимают, это то, что вне религиозного понимания человека защищать личность рано или поздно станет невозможным. Нельзя одновременно верить и в то, что человек — это случайный и кратковременный пузырь на поверхности океана, и в то, что он имеет какие-то неотъемлемые права. Ни пузырь, ни колесо, ни винтик, ни гвоздь прав не имеют. Они являются только функцией. Исполнив свою функцию, они исчезают. И к такому именно пониманию человека мы сейчас и направляемся. Пора понять. Отсюда гонение на религию, и прежде всего гонение на Христа и ложь о нем. Ибо те, кто не хочет личности, знают, что если увидят люди образ Христа, если услышат его слова, поймут и примут его учение, их уже ничто никогда до конца поработить не сможет. Этой-то внутренней духовной свободы и боятся больше всего идеологи муравейника. Так вот, мы приближаемся к Пасхе. Это дни, когда так важно на самой глубине нашего сознания вглядеться снова в образ Христа.
В нашем эфире был преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.